Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, добрый товарищи день. Взрослые. Добрый день, Денис Евгеньевич. Совершенно верно. У нас по Москве, по нашему московскому времени, вот, по которому мы выходим в эфир нашего шоу «Хочу все знать», после 12 часов начинается день. Денис Евгеньевич, правильно ведь? Все верно?
Да.
Ничего не напутали?
Да, да. Ничего не напутали.
Начался день. День. Да, день, но трудовой для нас. Трудовой день. А так Москва сегодня вошла в первый день праздника. Завтра будет второй день праздника. Вот. А мы с вами будем работать, Денис Евгеньевич.
Нам будем на празднике завтра планы
делать. Нет?
Широкие. Завтра мы и в экспедицию отправляемся в затерянном мире и узнаем, почему листья желтеют осенью, а грибы растут после дождя. И олимпиадные задачи по-русскому нас ждут. И утро начнется с игры в два капитана. Планов много, но мы пока находимся в сегодня. А сегодня нас ждет биология, Алексей Алексеевич.
Да, биология ждет, да. Тем более, это выясним... не просто биология, система пищеварительная, правильно?
Да, и выясним, как стресс связан с пищеварением, а поможет нам в этом разобраться Дарья Дворкина, преподаватель школы развития МАЭК. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, Дарья, здравствуйте. Поздравляем вас с праздником, значит, день рождения нашей прекрасной столицы, которая все краше и краше становится. Товарищи взрослые, значит, вам советуем, безусловно, сейчас, так сказать, ну, такой, начался такое широкое движение «Узнай страну свою». Все мы перемещаемся, попадаем в замечательные города, веси и, значит, отдельные территории нашей необъятной родины, в которой есть все, ну, буквально все. Ну, конечно, столицу надо посещать, потому что она, знаете, удивительно динамично развивается, удивительно динамично. Город просто, вот мы здесь живем и не узнаем иногда, попадая в какие-то районы, видя удивительные совершенно объекты. Вот, это просто мы с Денисом Евгеньевичем и Дарьей приглашаем всех остальных. Мы любим нашу столицу, вот, поэтому хотим, чтобы все знали, значит, об этом прекрасном городе. Так, значит, пищеварительная наша прекрасная система человека.
Да.
Человека,
да. Вот, причем с пищеварением любопытно, много мифов вокруг, да, обитает.
Так.
И с другой стороны, само пищеварение, ну, является немножечко такой стыдной, что ли, темой. То есть как бы о еде, что с ней происходит после того, как она попала к нам в рот, говорить не принято. Но мы сегодня попробуем это сделать максимально аккуратно.
Да, 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 да. Вы поэтизированно как-нибудь об этом давайте.
Да, 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 да.
Поэтизированно, да. Чтобы приятно было.
Конечно, конечно. Будем говорить только о приятном и будем говорить о хорошей, правильной, да, работе нашего кишечника целиком, да, всей нашей пищеварительной системы. И главным героем нашего сегодняшнего дня будет, ну, давайте, кусочек торта.
Все ну, давайте торт. Давайте торт, хорошо, пойдет и торт. Зайдет. Заходит он всегда хорошо, это точно.
Правильно. Вот. И пищеварение начинается не с того момента, как торт попал к нам в рот, а пищеварение начинается, в общем-то, с того момента, как мы об этом торте только подумали.
Вот я хотел пошутить по этому поводу, оказывается, так и есть.
Или увидели. Еще раз?
Угу. Я как раз хотел пошутить, думал, что это сказка, а то, что ты посмотрел на торт, значит, у тебя выделилось слюноотделение, ну, так сказать, как собака, да, да, я видел все это, как делают собаки, я их в этом смысле поддерживаю, вот, а оказывается, вместе со слюной уже пошло варенье, то есть кастрюлька стала нагреваться.
Ну, выделение слюны — это уже процесс пищеварения, так что да. Вот. И в тот момент, когда мы видим торт, мы уже определяем, хотим ли мы его съесть или нет. Из того ли он сделан или не из того. Вспоминаем, любим мы, например, шоколад или киви, которым украшен торт, или не любим. Второй момент, который мы проверяем, видя торт, это...
Хватит ли денег, чтобы купить его?
Ну, представим, что торт уже стоит на тарелке, уже, да.
Так.
Все так, такие так, моменты хорошо. Пройдены.
Ладно. Эклер, хорошо.
Это запах. Мы оцениваем запах еды. Собственно, орган обоняния у нас, в общем-то, сосредоточен в носу, в носовой полости, довольно далеко, руками туда не дотянуться. И мы оцениваем, насколько приятно это пахнет и не испортилось ли оно. Если мозг выдает, не испортилось, пахнет вкусно, выглядит вкусно, можно есть, мы отправляем кусочек тортика в рот. И тут в дело вступает наша ротовая полость. И ротовая полость, несмотря на то, что мы, в общем-то, с ней взаимодействуем практически всегда, да, мы ее используем большую часть времени и для жевания.
Да-да-да, еще мы туда едим.
Мы туда едим, мы из нее, Денис Евгеньевич, поем. Вот.
Да. Говорим, говорим, да? Да.
Говорим, да.
Угу. А, тем не менее, она тоже кроет в себе множество-множество маленьких секретов. Угу. Например, наши челюсти.
Так.
Как это ни странно, в зоне, ну вот в самой ближней к сочленению, могут выдерживать нагрузку до 80 килограммов.
Ух ты.
То есть, ну, это,
а
ну,
это какой, взрослый, с какой сочленение имеется в виду? Подождите, я стал путаться. То есть я понимаю, что рот-то у меня есть, зубы есть, все, а сочленение, оно где? Это вот где одна челюсть, другая крепится, да?
Да-да-да-да-да, где соединяется нижняя челюсть и верхняя челюсть.
То есть если мне вот зацепить за нижнюю челюсть и повесить 10 килограмм, спокойно я ее не открою?
80.
Я понял, с 10 надо начинать. А вот на 80 она уже откроется.
Как-то вы мелочитесь-то. 80 сразу вешайте.
Я постепенно. Я через опыт надо идти, через опыт.
Угу. Понятное дело, что мозг немножечко блокирует силу нашей челюсти, чтобы она просто-напросто себя сама не разрушила. И не разрушила наши с вами зубки. Вот. Так. Второй момент. Это слюнные железы, которые есть у нас во рту. Некоторые из них работают только на поступление пищи, некоторые работают практически постоянно, ну, разве что не в момент ночного сна.
И а как вы ночной думаете... сон не работает? Ночной, извините, тут важно так сказать. Вы все говорите, я все по себе начинаю судить. Денис Евгеньевич все с картинками там, как будто, так сказать, абстрактно, обезьян рассматривает, а я же по себе. А ночью, значит, слюна не выделяется?
Да, ночью слюна.
А вот я на боку иногда, извините меня.
Если ее выделяется, то выделяется мне... совсем чуть-чуть. И это приводит к некоторым последствиям. Утром, знакомым, скорее всего, каждому человеку, о них мы поговорим чуть-чуть попозже, вот прям вот буквально попозже. Через минуту.
Хорошо.
Для начала ответьте мне, как думаете, сколько слюны у нас выделяется за сутки?
Несколько литров.
Так, это прямо много, на самом деле меньше. Меньше.
Меньше литра?
Литр, около литра.
А, ну, хорошо.
Вот,
а около... если много вкусного показывать, то несколько литров.
Если очень много вкусного показывать, то
литр это тоже очень много. Откуда она берется-то, с другой стороны?
Из крови.
Вот она выделила, а потом через что она компенсируется?
Из крови.
Да, из крови. Фактически, ну вот если говорить очень грубо, да, с точки зрения медика, наверное, очень грубо, слюна это отфильтрованная кровь. То есть в слюне содержатся, в общем-то, практически все вещества, которые содержатся в крови, за исключением многих клеток крови. Вот. А клетки крови во рту, в общем-то, и не нужны, поэтому их и нет. Более того, в слюне есть свои вещества, которые делаются уже непосредственно слюнными железами. Например, это вязкое такое вещество, муцин называется, которое чем-то похоже на сети паука. В них запутываются различные патогенные организмы, бактерии, и дают слюне возможность их обезвредить. То есть это наша защита, можно так сказать.
Сейчас, секунду. А паук вот ткет вот эти свои... волокна, они же ведь очень прочные.
Да,
это
да,
он
да.
из слюны делает?
У паука немножко другая система.
Не привязывайтесь к ней, Алексей Алексеевич.
Не, я не привязываюсь. Я просто прочел, недавно был праздник колготок. Вот, день колготок, да, когда их изобрели, по-моему, 65 или 70 лет назад. Вот, и самые дорогие это были как раз из нитей паутины паука, Денис Евгеньевич, она выдерживает 8 килограмм выдерживает. Это ниточка. И когда из нее ткали, паучьи колготки стоят $25 000.
Да-да-да.
Да-да-да.
У паука, конечно, очень прочная паутина, и там вещество близкое по составу к шелку насекомому. Вот. У нас, конечно, это другое вещество, оно не такое прочное, но деятельность, в общем-то, похожая, да, оно нужно для того, чтобы в нем на какое-то время застряли бактерии, которые могут принести вред нашему организму, потому что еда – это, в общем-то, довольно опасный процесс, мы своими собственными руками отправляем в наш организм что-то постороннее, что может нести на себе, ну, все что угодно. Вот, и надо с этим как-то бороться. Первый шаг – это слюна.
Я думал, первый шаг – это вилка и ложка. Чтобы рукой не брать туда, так сказать, не отправлять сразу. И говорите, отправляем руками туда. Я вот научился вилкой пользоваться. Вот.
Так. В слюне же есть еще вещества, которые немножечко обеззараживают. Совсем чуть-чуть. То есть такие слабые антибактериальные вещества – наверняка слышали лизоцин. Тут есть лизобакт, который советуют там, во время, если горло болит, да
рассказывать таблетку
лизобакта. Так. По факту они содержат тоже тот же самый лизоцин. Такой слабенький противомикробный компонент. Вот. И, наконец, в слюнных железах содержится обезболивающее.
Его поэтому можно зализывать раны?
Можно зализывать раны, да. Немножечко обезболивать раны. Конечно, его там мало. И с какими-то приступами острой боли они не справятся. Но при, например, болезнях горла, наверняка тоже замечали, что если что-нибудь поедите, пожуете и вообще что-то сделаете такое, чтобы выработалась слюна, то боль в горле немножечко утихает.
Ну да, да, да. Так,
становится легче.
Ну и да, вот да. Она же смазывает все.
Она и смазывает, и плюс это обезболивающее вещество, которое называется опиорфин.
А женская слюна от мужской отличается или нет?
Это
интересный вопрос.
Ну, я почему женщина, так сказать, они больше приспособлены для лечения. Я поэтому, Денис Евгеньевич, спрашиваю, понимаете?
Глобально не отличается.
Не отличается. Не отличается.
Скорее нужно сказать так, что слюна каждого человека отличается от друг друга. То есть слюна каждого человека индивидуальна. Вот так.
Понятно, ясно.
Вот.
Понятно.
И именно с этим связано, вот с тем, что в слюне содержатся и бактерицидные вещества, и вещества для обезболивания. Связано то, что по утрам сильнее болит горло. Иногда даже если горло не болеет, по утрам можно чувствовать першение небольшое.
Это потому что слюны не было?
Да, да, ночью слюны не было, и там, может быть, маленькие ранки какие-то будут, ну, мало ли, там, мы съели что-то очень твердое там. Вот,
поэтому вот ощущение, когда болеешь, вечером ложишься, вроде бы горло начинает проходить, а с утра ты просыпаешься, оно опять болит, и тебе кажется, что ты заболел еще сильнее. А это просто потому, что надо ночью было просыпаться и выделять слюну.
И есть.
И есть.
Слушайте, а вот есть...
Ночной дожор.
Нет, а ночной дожор, кстати говоря, вот мне часто, я вот когда маленьким был, а потом сейчас тоже практиковать стал, молочко с маслицем, вот это чтобы смазать, правильно говорят? Вот когда, ну, побаливает.
Ну, когда побаливает горло, в принципе, вот для обезболивания можно ночью вставать, чтобы выделялась слюна. Вот. И второй момент. Ночью практически не выделяется слюна, и, соответственно, не выделяются противобактериальные компоненты. И значит, что бактерии, которые были во рту с вечера, начинают чувствовать себя хорошо и замечательно и размножаться. И к утру этих бактерий становится больше. Но это, во-первых, может так или иначе увеличивать воспаление, если оно было, если горлышко болело. А во-вторых, способствует образованию налета. Именно поэтому врачи рекомендуют чистить зубы утром и вечером. Вечером для того, чтобы количество изначально бактерий было поменьше.
Так.
Чтобы меньше бактерий, которые начали размножаться. А утром, потому что так или иначе, сколько-то бактерий останутся с вечера, слюна за ними вечером, ночью не присмотрит. И утром надо все лишнее, скажем так, вымыть.
Да-да-да, все лишнее, значит, освободиться. Понятно.
Понятно. Все лишнее прочь.
За ночь. Вот. Чё за ночь только может не накопиться, правда, Денис
Юрьевич? Да. Всё надо, всё. Пока спим, не контролируем же себя.
Да-да, я же не знаю, например, когда вот я сплю, ну и проснешься иногда, какую-нибудь муху выплюнешь иногда. Вот,
да, а помните, был анекдот по поводу сна, когда тоже с эпохи времен советского времени, когда мужик пришел на рынок покупать рыбу или в магазин.
Аккуратнее. И... Мужчина пришел.
Нет, мужик, мужик. Именно так, серьезный, то есть такой.
Ага, дядька такой.
Без чувства юмора. Так, вот. Так. И его подходит к продавцу, а там рыбы плавают. Он спрашивает, рыба свежая? Свежая. А что такая вялая? Спит. А почему кверху брюхом? Ну, ты когда спишь, ты себя контролируешь?
Ну, да-да-да. Вот часто же так бывает, действительно. Спишь.
Итак.
Вот, хорошо. Давайте от рыб обратно.
Это была лирическая пауза.
Я понимаю, Денис Ильич, это на уровне стихов было, я понимаю, да.
Прорвался тортик через первую линию нашей защиты и попал в пищевод. Пищевод — это довольно тоненькая трубочка, которая соединяет наш рот, да, нашу глотку с желудком. И пищевод, если на него посмотреть, то он впадает в желудок не напрямую, а сбоку, со стороны. Казалось бы, а что это он? Он такой странный, почему не впадает прямо? Это же меньше нужно для этого клеток. Как бы, неужели не точная такая биология, что мы такие странные? А оказывается, нет, тут все гораздо умнее устроено. Дело в том, что при ходьбе, когда мы двигаемся, когда мы сидим, когда мы смеемся, чихаем, вообще при любом движении, так или иначе напрягаются в том числе и мышцы пресса. И если бы пищевод впадал напрямую, то эти бы мышцы пресса постоянно по желудку, можно сказать, немножечко давя, всю еду бы выбрасывали назад. И шаг, бег, смех мог сопровождаться, ну, неприятными для нас явлениями, как выброс пищи обратно.
Какая дикость! То есть пошел в спортзал или побежал и выбросил пищу обратно.
Вот. Так что все у нас очень умно устроено.
Удивительно, удивительно. Природа позаботилась, да. Хорошо.
Побегал и проголодался.
Да.
И, Денис Евгеньевич, если бы прыгнул с высоты с какой-нибудь, прыгнул, а пища-то, так сказать, выскочила.
Такое бывает.
Она осталась на том месте, откуда бы ты прыгал. В принципе.
Прыгаешь неподготовленным.
Ты выпрыгнул, и себе пищу выпрыгнул, ты освободился от нее. Так, хорошо.
Вот.
Принимаем.
По пищеводу пища вот так вот пролетает к желудку очень быстро, буквально там за 1-5 секунд она уже в желудке. А при этом сам пищевод помогает толкать эту пищу, и такая помощь, ну, вот он как червячок. За пищей немножечко сужается, а перед пищей немножечко расширяется. И кусочку тортика нашего легче пройти. И работает это вне зависимости от того, в каком положении мы с вами находимся. Сидим ли мы за столом, стоим, лежим или перевернулись вниз головой. Ну, то есть даже вниз головой глотать можно. И еда при этом попадет в желудок.
Но... Вниз головой если находиться?
Да. Как это не очень взлетит. Удобно, конечно. Это замыкает некоторые мышцы наши глотательные. Сложно глотать, собственно, но можно. Вот. То есть ту же самую там выделенную нами слюну сглотнуть в перевернутом состоянии тоже получается, и она доходит до желудка. Вот.
Да.
Итак, наша еда попала в желудок. И желудок, наверняка многие видели на картинках, что он не просто как мешок выглядит, а он немножечко так изогнутой формы, полумесяца. Одна часть у него длиннее, другая часть короче. И это нужно для того, чтобы разделять, как ни странно, потоки пищи. А если у нас попала вода или что-то совсем-совсем жидкое, то по короткой стеночке пищевода это все быстро-быстро проливается, как водопадик, дальше. И идет дальше.
Что такое, Алексей Алексеевич? Что с
вами? Ну, у меня богатое воображение. Я же внутри сейчас желудка нахожусь. Вы что, где-то в голове, что ли? Я там внутри.
Я предпочитаю быть сторонним наблюдателем в этом процессе сейчас.
Спускайтесь ко мне туда вниз, давайте, не бойтесь ничего.
Так, я предлагаю на этом моменте взять небольшую паузу. Взрослые послушают не детские новости, а у нас перемена.
Хочу все знать. Биология.
Так, товарищи дети, товарищи взрослые, день вам добрый, день вам добрый, день хороший.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Евгеньевич Николаев.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Алексеевич Веселкин.
Да, 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 да.
Вот, нас просят на WhatsApp помолчать. Да. Мешаем слушать. А слушаем мы сегодня про пищеварительную систему человека и узнаем, как стресс связан с пищеварением. Мы просто проголодались, у нас стресс, мы его еще не заели.
Мы не будем слушать вашего совета, потому что мы слушаем и тем самым даем импульс нашей рассказчице Дарье Дворкиной, преподавателю школы развития «Маяк». Дарья, добрый день вам.
Добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Да. Это такая передача вот для всех остальных, так сказать, видимо, так сказать, взрослые нам пишут. Такая передача, где рассказчиков трое. Денис Евгеньевич, я и Дарья. И тем самым мы создаем особое, так сказать, такое вот настроение нашего.
Пищеварительную атмосферу.
Пищеварительную атмосферу, да. А где все молчат и говорит только один профессор, это институт называется. Туда вот пойдете, послушайте, как раз посидите и поконспектируете.
Вот. А мы делаем, чтобы было интересно. К серьезным Давайте. Вопросам. Очень интересно тоже спрашивают на WhatsApp, как это происходит у космонавтов в условиях невесомости. Там же, или даже с этим справляется пищеварительная система?
Вот хороший вопрос, да, в условиях невесомости. Дело в том, что все-таки наш кишечник, ну, целиком, да, вся кишечная трубка, она мышечное образование. И мышцы эти, мы в прошлый раз говорили, могут быть поперечно-полосатыми, а в случае желудочно-кишечного тракта мышцы гладкие. Они нашей с вами осознанной, да, нервной системой не управляются, они управляются самостоятельно. В ответ на какие-то стимулы, например, на жевание выделяется пищеварительный сок. В ответ на глоток пищевод запускает вот как раз толчки к желудку. Вот. И даже в условиях невесомости это все работает. Может чуть хуже работать, может чуть наоборот агрессивнее работать, но будет работать.
То есть получается, что организм человека адаптируется под условия, в которых он находится?
Да, конечно.
То есть, что важно понять, значит, в кондициях нашего организма заложена возможность подстроить сам организм, значит, в соответствии с условиями, в которые он попал, попадет или попадает. То есть он в этом смысле очень широко имеет в потенциале своем широкие настройки, правильно?
Да, конечно. Непонятно, все ли приспособления нашего организма к внешней среде будут иметь долгосрочные хорошие последствия, да, то есть это может приводить там к развитию каких-нибудь заболеваний. Но в данный конкретный момент организм будет стараться приспособиться, конечно, к тому, что изменилось вокруг. Итак, мы с вами остановились на желудке. И у нас, если вся жидкая часть нашей съеденной пищи, например, там, бульон от супа, чай, вода, они довольно быстро проливаются дальше, и мы к ним вернемся чуть попозже, то какой-нибудь твердый кусочек пищи, например, тот же самый тортик, который с нами с самого начала, он попадает, ну, мне это напоминает чем-то в пинг-понговую такую борьбу, потому что желудок начинает этот кусочек пищи буквально от стенки к стенке толкать, сокращаться и толкать. Это может сопровождаться даже небольшими, как бы, звуками. Вот иногда бывает урчание желудка, именно урчание такое. Иногда. Его очень редко можно услышать.
Что происходит в этот момент?
Сразу после приема пищи. То есть не через полчаса, а вот сразу. Это еда по желудку туда-сюда толкается, ну, фактически доразмалывается, до маленьких-маленьких кусочков. Плюс обрабатывается соляной, прошу прощения, кислотой. Это нужно для того, чтобы, во-первых, как обеззараживание использовать, а во-вторых, как консервант. То есть желудок у нас выполняет еще функцию такого депонирования пищи, запаса пищи. Если вдруг все сразу в тонкий кишечник дальше не переходит, то немножечко запастись может и в желудке. Там до 6 часов какой-нибудь кусочек мяса может в желудке пролежать и поперекатываться от одной стенки к другой.
А это в зависимости от чего вот залежалость это происходит?
В зависимости от состава еды и от ее количества. То есть чем больше еды, тем дольше она пролежит в желудке. Пролежит условно, да, мы уже знаем, что
это непросто
пролежит.
Да. Ну, ясно.
Вот. Да. И различные углеводы, например, они быстрее превращаются в кашицу, в слизь, и сливаются вниз. А какие-нибудь белки, да, кусочек говядины, он будет лежать подольше, пока. Пока структуры мяса твердые, не станут более-менее, мелкими. Ну и, наконец, это зависит от того, насколько хорошо мы проживали пищу. Чем хуже мы живем, тем дольше она проводит время в желудке.
Лежит. А скажите, а вот, например, длинные углеводы, имеется в виду каши и макаронные изделия, они длинными называются, потому что они, дольше, так сказать, вот как раз находится в состоянии там распада, что-то получается, да? Что у меня подпитывают организм.
Они не сразу перевариваются. Сейчас расскажу, как это тоже виду. Работает. Ага. Вот, да. Вот любопытно, да, очень много людей думают, и я, если честно, тоже довольно долгое время думала, что основной процесс пищеварения, переваривания пищи происходит в желудке. Угу. Мы все знаем, что там выделяются вещества, которые переваривают, расщепляют белки. Но вот оказывается не совсем. Все-таки главная задача желудка – это измельчить пищу, обеззаразить ее и подготовить к перевариванию.
Дальше чтобы желудочный сок все пропитал, правильно, да?
Да. Дальше вот такая вот комок пищи, да, который уже не очень похож на то, что мы съели, попадает в тонкий кишечник. Тонкий кишечник – это потрясающая, на мой взгляд, длинная структура. Он занимает в человеке до 7 метров. Угу. Он уложен более-менее случайным образом. То есть витки тонкого кишечника идут туда-сюда, туда-сюда, могут как-то в организме перекатываться. Но он же при этом имеет довольно складчатую структуру и весь покрыт ворсинками. И если каждую ворсинку выпрямить и всю эту трубочку выпрямить максимально, чтобы она стала гладенькой, то он может растянуться до 17 километров.
Километров?
Километров.
Алексей Алексеевич, у вас рост какой?
Я потерял сейчас.
Ну хорошо, на себе. У меня рост 1,85 м, а во мне 17 достаточно. Километров кишечника?
7 километров.
А, 7. Да. А, знаете, легче не стало, Дарья.
7 километров. Нет, Дарья, вы, может, путаете что-то, нет?
Это нет, может быть, Алексей Алексеевич.
Растянуть. Вот,
ну, если растянуть, как резинку,
сам
конечно.
По себе тоненькая трубочка, которая состоит из маленьких складочек. Каждая складочка состоит из маленьких ворсинок, которая заканчивается еще более маленькими ворсинками. И вот если это все растянуть, то будет 7 километров такой рабочей поверхности тонкого кишечника.
Да-да-да. Давайте не акцентируем, потому что богатое воображение очень у поэта.
Скажите, вы ворсинки... на биологии отключайте воображение, Алексей Алексеевич.
Денис Евгеньевич, богатый жизненный опыт, понимаете, посылает вот этот никому не нужный сигнал воображать все. А ворсинки внутри находятся вот этой вот 7-километровой субстанции? Или
внутри, да. Они обращены внутрь полости кишки. То есть внутрь трубочки. Понятно. Они все смотрят.
Трубочка. Вот трубочка, хорошо. Эфемизмами. Давайте эфемизмами. Да-да. Вот кишка как-то плохо звучит. А вот трубочка хорошо.
Трубочка.
Да чего? Нормальное слово.
Трубочка, которая...
Вам нормально, вы инженер. Я, так сказать,
натура. Чем-то похоже на бархатную поверхность. Вот представили бархатную поверхность.
Вот бархатная поверхность тоже хорошо. Вот хорошо, давайте. Образами, вот. Метафоры.
И это бархатная поверхность, собственно, и занимается тем, что впитывает те вещества, которые уже разобрались на маленькие кирпичики, которые уже проходят, например, в кровь. А те, что не проходят, те, что еще большие, и например, белки, которые состоят из нескольких там аминокислот, углеводы, которые состоят тоже из нескольких кусочков разных, они перевариваются веществами, которые выделяются печенью и поджелудочной железой. Чем-то эти вещества похожи на наши моющие средства. Вот, ну, грубо говоря, порошок, моющее средство, и они разрушают в основном белки и жиры, и уже маленькие кусочки попадают в кровь, а жиры в кровь не могут попасть. Ну, то есть могут, но это будет не очень хорошо для крови, потому что жиры в крови не растворяются. Жиры попадают в нашу лимфатическую систему. Вот тут это важный момент. Почему? Потому что кровь от кишечника идет сначала в печень. И в печени она, можно так сказать, проверяется на качество. И все вредные вещества в ней нейтрализуются. А лимфатическая система через печень не проходит. Она идет сразу в сердце. И если с жиром были проглочены какие-то неполезные для организма вещества, то они никак никуда не убираются и попадают в итоге через сердце, потом в кровь.
И вот там остаются?
Ну, зависит от того, какие вещества. Да, некоторые накапливаются, некоторые вызывают не очень приятные последствия, некоторые выводятся в итоге все-таки с помощью и печени, и почек. Вот. Но это к тому, что почему все кричат, вот жареное масло, это так вредно.
Да-да-да.
Просто потому, что жареное масло, оно может в себе очень много накопить вредных веществ, и эти вредные вещества ничем у нас с вами дополнительно не нейтрализуются.
То есть они остаются в организме.
Поэтому к маслу нужно подходить очень-очень-очень аккуратно. То есть оно нужно, оно полезное само по себе.
Дарья, пришло время паузы.
Хочу все знать. Биология.
Алексей Алексеевич.
Да, Денис Евгеньевич.
У меня на стыке дисциплин задачка родилась очень короткая. Софистическая задача на тему биологии, вот пищеварительной системы. Давайте. Я думаю, вы легко отгадаете. Самый длинный углевод.
Что самый это? Самый длинный углевод?
Самый длинный длинный углевод.
А, самый длинный углевод. Это вот эта вот трубочка вы имеете в виду?
Нет, ну то, что мы едим. Нет, это то, что оно переваривает, а то, что мы едим.
Ну, макароны, это.
Какие?
Лапша?
Нет. Спагетти. Ну что вы?
А, спагетти.
Самый длинный углевод. Длинный углевод,
да. Спагетти, да. Прекрасный, кстати, углевод, замечательный. Он и вот удивительный, кстати, продукт. И вкусный, Денис Евгеньевич, и полезный.
И полезный.
Как заправился, и, так сказать, как этот паровоз уже едешь полдня. На этом самом длинном углеводе.
Углеводы. Ну, кстати, про длинные или медленные, по-другому они называются, углеводы, это то, что не смогло перевариться в тонком кишечнике, выбрасывается, вычищается, вот практически в прямом смысле слова, есть специальный процесс очищения тонкого кишечника, и это все попадает в толстый кишечник. И там сам толстый кишечник содержит в себе много-много-много полезных нам микробов. То есть наверняка слышали дисбактериоз, это когда полезных микробов начинает не хватать. Или их место занимают вредные микробы. И наши полезные микробы помогают нам переваривать то, что мы с вами не смогли. В том числе и какие-то медленные углеводы, сложные углеводы. Вот. И это все всасывается в кровь. И самое большое количество времени пища проводит как раз в толстом кишечнике. до трех суток она там может провести, пока бактерии полностью не насытятся едой. И сам кишечник не вернет все полезное к нам с вами в кровь. Вот. И вот тут как раз вопрос, как я обещала, а при чем тут стресс? Да, при чем тут наша нервная система, при чем тут эмоции? А все дело в том, что как правильное пищеварение влияет на наши эмоции, так и наши эмоции влияют на наше пищеварение. Например, стресс может вызвать сокращение гладкой мускулатуры, то есть напряжение гладкой мускулатуры, и это будет плохо сказываться на движениях кишечника, и, соответственно, он будет хуже толкать еду вперед. Процесс переваривания может затянуться. Это не очень полезно. А второй момент. В самом тонком кишечнике есть своя собственная нервная система. И если мы возьмем отдельно кишечник, да, с его нервной системой, то даже в отсутствии мозга он может работать. Вот. И при этом он делает много веществ, которые попадают в том числе и к нам в мозг. Причем попадают они в мозг, ну, понятно, что не в зрительную кору, да, мы с вами у нас нет образов еды из кишечника, вот. А попадает в отделы мозга, которые отвечают в том числе за развитие морали, страха, памяти, мотивации. Это не значит, что то, что мы съели, будет влиять на то, чего мы боимся. Но это значит, что так или иначе будет немножечко-немножечко влиять. И четко доказано, что при каких-то кишечных расстройствах, при гастритах, например, чаще встречаются депрессивные состояния. Состояние сильное может тоже вызвать депрессивные состояния. Просто за счет того, что работа желудка, работа кишечника будет влиять на наш с вами.
Ну, дисфункция любая, понимаете? Вот человек просто очень тонко настроенный организм. С одной стороны, мы можем много выдержать, действительно. Это уникальная совершенно, так сказать, уникальное, ну, как сказать, уникальное явление, природное явление. Вот, с другой стороны, человек очень хрупок, конечно, понимаете? Да. Вот, в одну секунду нас и косит, и все такое. Мы можем переломаться. Вот. И, естественно, тонко настроенные, хотя, это сказать, достаточно стройные системы, видите, как влияет на общее положение. Ну, сравните такое, может быть, сравнение странное, но вот автомобиль, если что-то у него дисфункционально в дороге, во-первых, водитель начинает нервничать, да, но потом это одно влияет уже на поведение всего, да, вот этого, да, всего, да.
И всего. Обратно.
Да, машинерии, да, Денис Евгеньевич, сейчас.
Да-да-да.
Нет, договорите, Дарья, вопрос от слушателей.
И обратная система тоже есть, то есть стресс, который заставляет наш мозг думать, что переваривать некогда, соответственно, меньше пищеварительных веществ выделяется, еда проходит по желудку и кишечнику быстрее, меньше питательных веществ попадает в кровь и больше просто выкидывается наружу. Это раз. То есть при стрессе сам организм все свои усилия направляет не на пищеварение, которое должно проходить в расслабленной обстановке, а на наши, там, например, поперечно-полосатые мышцы, чтобы мы побыстрее от кого-нибудь убежали. Там,
или поэтому еда на бегу бессмысленна, я так понимаю. Вот в стрессовой ситуации это все почти бесполезно. Лучше остановиться, даже бутерброд в сквере сесть, но съесть его с удовольствием и посидеть, посозерцать что-нибудь приятное, отбросив из головы все невзгоды дня.
Вот Даниил Хармс нам советует, Денис Евгеньевич, открыв наук зеленый том, я долго плакал, а потом его закрыл и бросил в реку. Науки вредны человеку, науки втянут нас в беду, возьмемтесь лучше за еду.
Пожалуйста. А вопрос от слушателя, а почему от стресса бывает аппетит усиливается?
Во время еды, то есть от стресса может как усиливаться аппетит, так и уменьшаться. Тут два разных механизма работают, и тут у кого какой развит лучше, зависит только от человека. Во-первых, от стресса может меньше растягиваться желудок, и тогда чуть-чуть съели, и как бы больше не хочется. С другой стороны, поглощение еды, в принципе, связано с положительными эмоциями. То есть в мозг поступает информация: «О, ты молодец, ты нашел себе пропитание». И тогда при наличии негативных эмоций организм будет стараться чем-нибудь позитивненьким как бы их перекрыть. А это самый легкий способ, это еда. Причем не просто еда, а что-нибудь сладенькое.
Что глюкоза, дофамин, да,
выделяется? Да, глюкоза, да-да-да, вызывает в том числе и выделение дофамина.
Отлично, спасибо большое. Здорово. У нас на связи сегодня была Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Всем приятного аппетита, ешьте в спокойной обстановке, а мы прощаемся до завтра, в субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.